Многие из собравшихся в порту знали, что Сантьяго Насара хотят убить. Дон Ласаро Апонте, полковник, окончивший военную академию, вышедший со службы с хорошей пенсией и уже 11 лет занимавший должность алькальда, приветствовал его, вскинув ладонь. «У меня были веские причины считать, что опасность позади», — сказал он мне. Отец Кармен Амадор тоже не обеспокоился. «Когда я увидел его живым и невредимым, то подумал, что все это пустая болтовня», — сказал он мне. «Никто даже не задался вопросом, а предупредили ли Сантьяго Насара. Всем казалось просто невероятным, что его не предупредили». Моя сестра Маргот была одна из немногих, кто еще не слышал, что его собираются убить. «Знай я такое дело, я бы увела его домой хоть на Аркане», — заявила она следователю. Удивительно, что она ничего не знала. Но еще удивительнее, что того не знала моя мать. Обычно она обо всем узнавала раньше других в доме, хотя уже много лет никуда не выходила, даже в церковь. Я оценил эту ее способность, когда начал ходить в школу и стал подниматься рано утром. Я заставал ее мертвенно-бледную и таинственную в пепельном рассветном воздухе. Она мела двор метлой, а потом, отхлебывая кофе, принималась рассказывать мне, что произошло в мире, пока мы спали. Ее словно бы связывали потаенные нити со всем городком и особенно с людьми ее возраста. Порой она удивляла нас, сообщая о том, что должно совершиться, и о чем она не могла узнать иначе, как благодаря искусству провидения. В то утро, однако, она не предчувствовала трагедии, которая назревала уже с 3 часов ночи. Она спокойно домела двор. Сестра Маргот, уходя встречать епископа, видела, как мать молола юбку для «Кариманьолос». «Кричали петухи!» — говорит обычно мать, вспоминая тот день. Однако она не связывала доносившийся гомон с прибытием епископа, а считала его отголоском свадебного гуляния. Наш дом стоял далеко от большой площади, у самой реки, в зарослях манговых деревьев. Сестра Маргот шла к порту берегом реки, а люди были слишком взбудоражены предстоящим прибытием епископа, чтобы обращать внимание на какие-то другие события. Лежачих больных вытаскивали на улицу, к дверям домов, чтобы они восприняли Господне исцеление. Женщины выбегали со дворов, таща индюшек, поросят и разного рода съестное. От противоположного берега плыли украшенные цветами лодки. Но когда епископ проплыл мимо, не оставив на нашей земле следа, другая новость, до поры находившаяся под спудом, со скандальным размахом вырвалась на простор. Вот тут-то моя сестра Маргот узнала обо всем разом и без прикрас. Анхела Викарио, красивая девушка, вышедшая замуж вчера, была возвращена в дом своих родителей, поскольку муж обнаружил, что она не девственна. «Я почувствовала себя так, будто это я должна умереть», — сказала мне сестра. Но как ни перетряхивали, как ни мусолили сплетню, никто не мог объяснить, как несчастный Сантьяго Насар влип в эту историю. Наверняка знали только одно — братья Анхела Викарио караулили его, собираясь убить. Сестра вернулась домой, кусая губы, чтобы не заплакать. Она застала мать в столовой. На ней было воскресное платье в голубой цветочек, на тот случай, если бы епископу вздумалось зайти к нам поздороваться. Она накрывала на стол и пела фадо о потаенной любви. Сестра заметила, что на столе было одним прибором больше, чем обычно. «Это для Сантьяго Насара», — ответила мать. «Мне передали, что ты пригласила его к завтраку». «Убери прибор», — сказала сестра и выложила все. «Но она будто все знала наперед», сказала мне сестра. «Вечно так. Ей начинают рассказывать что-нибудь, не успеют дойти до половины, а она уже знает, чем кончится». Дурная эта весть для моей матери оказалась еще и каверзной. Насара назвали Сантьяго в честь нее. Она была его крестной. Но она же состояла в кровном родстве из Пуро Викарио, матерью, возвращенной назад невесты. Однако, не успев дослушать новости, мать надела туфли на каблуке и парадную мантилью, которую доставала, лишь отправляясь выражать соболезнования. Мой отец услышал все, лежа в постели, и, выйдя в столовую в пижаме, встревоженно спросил, куда она собралась. «Предупредить куму Пласиду Линеру», — ответила мать. «Несправедливо! Все вокруг знают, что хотят убить ее сына. Одна она не знает, не ведает». «Мы с ней в родстве, как и с семьей Викарио», — сказал отец. «Всегда надо брать сторону мертвого», — ответила мать. Из комнат один за другим появились мои младшие братья. Самые маленькие, почуяв дыхание трагедии, заплакали. Мать единственный раз в жизни не обратила на них внимания и пропустила мимо ушей слова мужа. «Подожди меня, я одеваюсь», — сказал он. Но мать уже была на улице. Один только Хайме, мой брат, которому тогда не сравнялось еще и семи, был одет. Он собирался в школу. «Пойди с ней», — велел ему отец. Хайме побежал за матерью, не понимая, что происходит и куда она спешит. Догнал, ухватился за ее руку. «Она шла и разговаривала сама с собой», — рассказал мне Хайме. «Закона нет на этих мужчин», — приговаривала она. «Скоты поганые, на одно только способны беды творить». Она даже не замечала, что тащит за руку ребенка. «Подумали верно, что я умом тронулась», — сказала она мне. «Одно помню, слышно было, как далеко где-то шумел народ, будто опять началось свадебное гулянье, и все бежали на площадь». Она прибавила шагу, собрав всю решимость, на какую была способна, коль скоро речь шла о человеческой жизни. Но тут кто-то, бежавший навстречу, сжалился над ней, несшийся как в бреду. «Не спешите так, Луиса Сантьяго!» — прокричал он ей на бегу. «Его уже убили!»